Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к убийствам на почве национальной ненависти. Депутаты Госдумы намерены запретить само упоминание цен в иностранной валюте. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что вирус птичьего гриппа начал мутировать. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти. Из 13 подозреваемых задержаны 8, сообщил прокурор города Сергей Зайцев.
Именно с этими людьми мы связывали вот ту активизацию покушений на убийство, убийств, которые произошли в последнее время в нашем городе. Это действительно агрессивная часть этой группы, которая взяла на вооружение нагнетание обстановки на почве экстремизма, межнациональной розни и так далее. Они активно вооружались, планировали свою работу.
Сказал прокурор Петербурга. Молодые люди обвиняются, в частности, в убийствах 7 апреля сенегальского студента Ламбсара Самбы и летом 2004 года правозащитника, ученого-этнографа Николая Гиренко. Депутаты Госдумы России в первом чтении приняли поправки к закону о правительстве, обязывающие министров отказаться в публичных выступлениях от обозначения стоимости чего бы то ни было в иностранной валюте. Парламентарии рассматривают поправки в ряд других законов, чтобы утвердить запрет на упоминание цен в иностранной валюте в СМИ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Этот закон действительно запрещает членам правительства в публичных выступлениях упоминать любые условные единицы. Только один из депутатов достаточно критично отнесся к этому закону, Олег Смолин, сказал, что, принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем. Интересно другое, что вслед этому закону идет еще один закон, в соответствии с которым упоминание цен в условных единицах, будь то доллары, евро, шиллинги, запрещается везде, в том числе и в интернете. И за это идет административная ответственность. На средства массовой информации будут налагаться штрафы. И на чиновников очевидно, что это такой идеологический шаг к укреплению имиджа рубля.
Это был репортаж нашего корреспондента Данилы Гальперовича. Лидер грузинской партии «Справедливости» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, сегодня прибыл в Москву. Все подробности на эту тему сразу после выпуска новостей. В Архангельске суд решает вопрос об оставлении под стражей главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по подозрению в мошенничестве и хищениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Зубарева.
Глава округа будет лично присутствовать в зале суда. Как заявил накануне поздно вечером адвокат Всеволод Исаков, он намерен сегодня сделать все, чтобы Алексея Баринова отпустили из-под стражи. По словам адвоката, у представителей прокуратуры не было оснований для заключения Баринова в СИЗО, поскольку он исправно являлся на допросы. В качестве протеста на действия генпрокуратуры губернатор Ненецкого округа вчера заявил, что он объявляет голодовку. Напомню, что эту ночь Алексей Баринов провел в общей камере следственного изолятора прокуратуры Архангельской области в Северодвинске. Несмотря на значительное увеличение артериального давления, Баринову запретили брать с собой в камеру лекарственные препараты, даже те, которые он из-за ряда хронических болезней принимает постоянно. Анна Зубарева для «Радио Свободы», Нарьян-Мар.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с предостережением в адрес Запада. «Если враги нападут на Иран, — сказал он, — они получат историческую пощечину». Одновременно Ахмадинеджад объявил.
Наш народ, благодаря настойчивости и трудолюбию, покорил высочайшие вершины науки. И сегодня я с гордостью объявляю, что Иран обладает полным ядерным циклом для мирных целей.
Сказал президент Ирана. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи, у всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Однако точных данных о мутации, когда вирус начинает передаваться от человека к человеку, пока нет, отмечается в заявлении ВОЗ. Начиная с 2003 года от птичьего гриппа скончались 124 человека, в основном в странах Азии. До сих пор люди заражались гриппом от больных птиц. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену. Лидер Аль-Каиды заявляет, в частности, что лично отбирал 19 человек для осуществления теракта в Соединенных Штатах в 2001 году. Голос, приписываемый бен Ладену.
Я хочу сказать и о нашем уважаемом брате Закарии Мусави. Правда заключается в том, что он не имел никакого отношения к событиям 11 сентября в Соединенных Штатах. Я не назначал его в число участников этой миссии.
Вы слышали отрывок из аудиозаписи, появившейся на исламистском сайте в интернете. Мусауи недавно был приговорен в США к пожизненному заключению. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал разъяснений в связи с гибелью 16 мирных жителей во время недавних ударов ВВС коалиции по деревне в провинции Кандагар. Требование прозвучало на встрече Карзая с командующим коалиционными силами генералом Карлом Айкенбери. Карзай удал распоряжение своему правительству расследовать обстоятельства случившегося. Военные утверждают, что в деревне укрывались талибы и что по ним были нанесены точечные удары. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Правозащитники рекомендовали, в частности, закрыть американскую тюрьму на военной базе в Гуантанамо, где имеют место, по их данным, издевательства над заключенными. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак подчеркнул, что узники в Гуантанамо никогда не подвергались унижениям и пыткам. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Игорь Георгадзе, разыскиваемый Интерполом, провел пресс-конференцию в Москве. Переговоры израильского премьера в Вашингтоне. Итоги российской литературной детской премии. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Бывший сотрудник КГБ СССР и бывший руководитель Министерства безопасности Грузии Игорь Георгадзе впервые за последние 11 лет появился перед журналистами. Сегодня он дал пресс-конференцию в Москве в редакции газеты «Аргументы и факты». Напомню, Игорь Георгадзе с 1996 года разыскивается Интерполом по запросу грузинских властей. Он обвиняется в совершении нескольких терактов на территории Грузии, в том числе покушение на жизнь тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. На пресс-конференции Игоря Георгадзе побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Игорь Георгадзе, по версии его сторонников, появился в Москве буквально перед пресс-конференцией. Он поехал на встречу с журналистами, даже не повстречавшись с родителями, которых он, по его словам, не видел много лет. Пришлось прерывать пресс-конференцию, когда в зал вошли родители Георгадзе. Произошло это по удивительному совпадению с ответом Игоря Пантелеймоновича на вопрос, почему он решил легализоваться именно в России, а не в других странах.
В России проживает более 1 200 000 моих соотечественников. Как минимум 50% из них представляют ту силу, которая сегодня не приемлет действия нынешнего режима Грузии. Находиться в Австрии и общаться с ними через телемост нелогично. А второй ответ, он, наверное, буквально вот через несколько секунд, наверное, там мне сейчас дают понять, что приехали мои родители.
Мы можем говорить здесь, да?
Посадите, пожалуйста.
Мы рады видеть в этом зале родителей Игоря Пантелеймоновича. Я думаю, что он сейчас представится.
Пантелеймон Иванович, Валентина Ивановна, оба Ивановичи. Один чистый грузин, другая чисто русская.
И сколько вы не виделись?
Давайте насчет вопросов.
Да, пожалуйста.
Не виделись давно.
Игорь Георгадзе поблагодарил за фактическое предложение заместителя генерального прокурора России Владимира Колесникова предоставить ему политическое убежище и объяснил, почему этот шаг не входит в его планы.
Речи не идет о предоставлении мне российского гражданства. Нет речи и о политическом убежище. Прежде всего, не потому, что это невозможно юридически, и не потому, что Россия не согласна этого сделать, а потому, что я не собираюсь убегать и не собираюсь прятаться. Речь идет о том, что Россия предоставила мне возможность, которую мы со своими адвокатами будем использовать для того, чтобы в правовом поле решить прежде всего вопрос снятия с меня обвинений и прекращения розыска на территории иностранных государств. За что я и очень благодарен России. Речь не идет о том, что я попросил политического убежища, и оно мне предоставлено.
Официально Тбилиси уже отреагировал на предложение о предоставлении Игорю Георгадзе политического убежища в России, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Игорь Пантелеймонович Георгадзе являлся кадровым офицером КГБ СССР. Его отец Пантелеймон Георгадзе до сих пор возглавляет Единую коммунистическую партию Грузии. Игорь Георгадзе сбежал из Грузии с российского военного аэродрома в Азиане в октябре 1995 года, после того, как Генеральная прокуратура обвинила его в организации убийства председателя Национал-демократической партии Георгия Чантурия, председателя Фонда возрождения и развития Солико Хабейшвили, заместителя министра внутренних дел Гии Гулуа, а также в покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года. В 1996 году Игорь Георгадзе объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По утверждению грузинских официальных лиц, все эти годы бывший глава МГБ Грузии жил на конспиративных квартирах службы внешней разведки России в Ливане и Сирии, хотя периодически приезжал в Москву и особенно часто в Минск. Сообщение о том, что Игорю Георгадзе может быть предоставлено российское гражданство и политическое убежище в России, вызвало в Грузии бурную реакцию. Следует отметить, что власти и оппозиция, если под оппозицией иметь в виду серьезные парламентские либо внепарламентские политические силы, в этом вопросе абсолютно едины. Президент Грузии Михаил Саакашвили затронул этот вопрос в ходе выступления в Киеве на саммите ГУАМ, касаясь недееспособности Содружества независимых государств.
Поступила информация, что Игорь Георгадзе, который обвиняется в очень новообоснованном терроризме, нескольких террористических атаках, официально получил политическое убежище в России. Я думаю, что это совершенно беспрецедентные факты, которые показывают, какие проблемы создаются. И, к сожалению, СНГ ни одного из этих проблем решить не смогло.
Руководитель бюро Интерпола в Грузии Лаша Георгидзе заявил, комментируя возможное предоставление бывшему шефу грузинской спецслужбы политического убежища в России, что Интерпол и МВД Грузии будут продолжать настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Рассказывал наш господин Тбилиси Георгий Кабаладзе. Однако Игорь Георгадзе, несмотря ни на что, считает себя прежде всего лидером политической партии.
Я лидер партии, левоцентристской партии. Партия, которая называется «Справедливость». Наверное, плоха та партия, которая не ставит своей целью прихода к власти. Но если человек планирует прийти к власти, наверное, он собирается и вернуться на родину. Так что здесь...
О каких-то сроках пока говорить вы не готовы?
Да я бы не хотел называть эти сроки, потому что человек располагает, Бог предполагает.
Партия Георгадзе «Справедливость», по его словам, всегда выступала за дружеские отношения с Россией.
Лидеры нашей партии всегда заявляли о том, что мы не просто за нормализацию отношений с Россией, мы за установление дружеских отношений с Россией.
У партии «Справедливость» есть даже программа по приходу к власти и лозунг возможной революции в Грузии.
Революция крапивы уже началась в Грузии. Вчера, кстати, венок из крапив был положен к подножию грузинской власти.
Безусловно, то, что мы называем революцией крапив, будет продолжаться. Ничего из ряда вон выходящего мы не планируем. Если власти не выполнят волю народа Грузии и не уйдут, и не проведут досрочные парламентские и президентские выборы, мы добьемся этого так, как этого добилась розовая революция. Только называться она будет революцией крапив.
Оппозиционер Георгадзе не стал называть страны, в которых он находился все эти 11 лет. Но в то же время подчеркнул, что не считал себя в этих странах на нелегальном положении.
Я был в 8 странах. Ни в одной стране я не прятался. И ни в одну страну я не въезжал, где не было разрешения первого лица.
Сказал Игорь Георгадзе, который только вчера по официальной версии приехал в Россию. Выходит, и первое лицо России лично дал разрешение на въезд Георгадзе, предположил один из журналистов по окончании пресс-конференции на подготовленном организаторами фуршете. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. В Архангельске суд решает, помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, одна из самых любопытных сегодняшних новостей, то, о чем сейчас только что несколько секунд назад шла речь, это пресс-конференция лидера грузинской партии «Справедливости» Игоря Георгадзе, которого разыскивает Интерпол, и который появился в Москве и дал пресс-конференцию в помещении газеты «Аргументы и факты». Подробнее о том, что рассказал Игорь Георгадзе, о всей истории и предыстории его появления в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет Андрей Шара, и слушайте в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда, в этом часе продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Обычно он читает британские журналы и, извините, британские газеты и еженедельники. Игорь, что о России пишут сегодня?
В разделе «Политика», Кирилл, мне сегодня ничего в глаза не бросилось. Но зато в рубриках «Спорт», «Книги» и «Некролог» кое-что есть.
Ну, насколько я понимаю, «Некролог» будет в конце, все-таки и газеты завершаются «Некрологами». А вот что потом?
Ну, я коротко все-таки скажу, что еженедельник «Экономист» посвятил страницу умершему философу Александру Зиновьеву. Журнал называет его «Вечный диссидент».
Ну, довольно странно, Александр Зиновьев уже довольно давно умер.
Вы знаете, Кирилл, это такая английская традиция, с некрологами не спешить, ну, мало ли что. Ну, давайте начнем со спорта. Газета «Гардиан» пишет сегодня о теннисистке Надежде Петровой. Статья крайне благосклонная. «Гардиан» напоминает, что в последние годы Петрова сменила 3 тренеров. Александр Минаев оказался слишком мягким, немец Анди Фальке слишком серьезным, и общий язык Петрова нашла только с поляком Томашем Иванским. «Гардиан» перечисляет имена других выдающихся российских теннисисток и подчеркивает, что у них была разная подготовка и разные пути в спортивную элиту мира. Наименее русская газета называет Марию Шарапову, которая с 9 лет тренируется и живет в США. Вот статистика, которую приводит британская газета. 4 российских спортсменок входят в 10 мира, 7 в 20 и 13 в первую сотню. Очевидно, делает вывод «Гардиан», что в основе этого успеха желание обрести финансовую независимость, говоря напрямую, разбогатеть как можно быстрее. В заключение «Гардиан» предсказывает успех Петровой на предстоящем открытом чемпионате Франции на парижских кортах Ролан-Гаррос.
Ну что же, будем ставить на Надежду Петрову, поверим «Гардиан». Ну а перейдем теперь от спорта к литературе. О какой книге идет речь в разделе «Книги» и где это напечатано?
В той же «Гардиан», но рассказывает газета не о конкретной книге, а об авторе. Статья называется «Таинственная алхимия Пауло Коэльо». Статья выдержана в ироничном тоне, хотя успех бразильского писателя явно впечатляет британского газетчика. Цитирую. Британские романисты привыкли к выступлениям на литературных фестивалях или на встречах с читателями в книжных лавках. Бразилец Коэльо заткнул их за пояс. Он отправился в железнодорожное путешествие из Москвы во Владивосток. Это поездка в духе монархов XIX века. В его распоряжении два вагона, прицепленные к Транссибирскому экспрессу. В одном вагоне разместился сам мэтр и его издатели, в другом – обслуживающий персонал, среди них два повара. Даже самым успешным британским писателям такое не снилось. Гардиан продолжает. Но и сам Коэльо и его свита ошарашены энтузиазмом степей. Может быть, у русских особая склонность размышлять о смысле жизни, что свидетельствует о наличии великой русской души. В России действительно воспринимают романистов как духовных пастырей. Коэльо называет свое железнодорожное путешествие паломничеством. Звучит как название романа. В другом романе «Алхимик» Коэльо находит не только истоки мудрости, но заодно неотразимую красотку и сундук с золотыми монетами. Автор своей жизнью доказывает, что его уроки не пустая болтовня. Как он сам сформулировал, жизнь великодушна к тем, кто следует своему предназначению.
Очень глубокая мысль. Вы знаете, я вспоминаю, как в середине 70-х рок-звезда Дэвид Боуи инкогнито совершил путешествие от Москвы до Владивостока на поезде. Я думаю, что это было несколько более сильное впечатление, нежели у Коэльо. Давайте перейдем от живого писателя к мертвому писателю и философу.
Да, действительно, «Экономист» пишет об Александре Зиновьеве. Еженедельник высоко оценивает противоречивый интеллектуальный путь философа. При этом еженедельник отмечает, что на Западе идеализировали советских диссидентов, пока они жили в СССР. В эмиграции же их превращали в идолов. Александр Зиновьев, наряду с Солженицыным, относился к Западу без иллюзий. «Экономист» одобрительно цитирует одного из друзей Зиновьева, который считал философа «блистательным мистификатором». По мнению английского еженедельника, эта характеристика относится и к взглядам Зиновьева, и к его жизни.
Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих британских газет еженедельников. Игорь Померанцев познакомил нас с этими публикациями. Нашу программу продолжит международная тема. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Буш в целом поддержал израильский план вывода ряда еврейских поселений с западного берега Иордана, а Ольмерт заявил, что его страна готова к переговорам. За ходом этих переговоров в Вашингтоне следил наш корреспондент Алан Давыдов.
Встретившись с Эхудом Ольмертом в Белом доме, президент Буш сказал, что он заинтригован планом нового израильского премьера по односторонней реконфигурации границы на западном берегу реки Иордан. Сегодня премьер-министр Ольмерт поделился со мной некоторыми своими идеями, которые я бы назвал смелыми. Эти идеи могут привести к варианту существования двух государств, учитывая отсутствие прогресса в реализации программы «Дорожная карта». Они включают ликвидацию большинства израильских поселений, за исключением населенных израильтянами крупных центров на западном берегу. Тем не менее, Буш воздержался от полного одобрения плана Ольмерта. Он сказал, что наилучшим вариантом для израильтян, палестинцев и для дела мира стало бы соглашение, выработанное на основе переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Но при этом американский президент заметил, что лидеры движения «Хамас» должны согласиться с правом Израиля на существование, отказаться от террора и признать все предыдущие израильско-палестинские договоренности. Буш призвал израильскую сторону поддерживать контакты с палестинским президентом Махмудом Аббасом как с альтернативным переговором от палестинских властей, в которых доминируют представители Хамаса. Эхуд Ольмерт заметил, что готов встретиться с Аббасом, но в какой степени тот сможет повлиять на поведение Хамаса, ему пока не совсем ясно. Несмотря на наше искреннее желание вести переговоры, мы не можем бесконечно ждать перемен у палестинцев. Мы не можем быть заложниками у террористического формирования, которое отказывается от перемен или от развития диалога. Если мы придем к выводу о невозможности прогресса, то мы будем вынуждены пробовать иной путь. Другим ключевым вопросом американо-израильских переговоров была ядерная программа Ирана, которую Ольмерт считает главной угрозой. На эту тему израильский премьер до встречи с президентом Джорджем Бушем полчаса беседовал с шефом Пентагона Дональдом Рамсфилдом. В Белом доме Ольмерт получил заверение о том, что Соединенные Штаты не оставят Израиль один на один с Ираном. Израиль – близкий друг и союзник Соединенных Штатов. В случае любого нападения на Израиль, Соединенные Штаты придут ему на помощь. Джордж Буш, однако, подчеркнул, что первостепенной задачей считает мирное, дипломатическое решение иранской проблемы. Ожидается, что в среду премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встретится с вице-президентом США Ричардом Чейни, а также выступит перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске проходит дискуссионный клуб взаимодействия СМИ, общественных организаций и органов государственной власти. Мероприятие организовано общероссийским информационно-образовательным проектом для молодых журналистов. Он называется «Медиакратия». Специально для участия в дискуссии в Томск приехал руководитель проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник. Об этом мероприятии и о самой «Медиакратии», который поддерживает «Единая Россия», наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Это выглядит как вербовка, говорят между собой томские журналисты. Проект «Медиакратия» обещает молодым региональным специалистам в области медиакоммуникаций стажировки, обучение, участие в общероссийских проектах, доступность информации и много чего еще. В ответ просят любить Россию в целом и симпатизировать «Единой России» в частности. Руководитель проекта «Медиакратия» Александр Школьник сам не скрывает симпатии к единороссам. И в интервью проговаривается, есть установка, стране нужны молодые журналисты, которые говорят правильные вещи и общаются с правильными партиями.
Медиакратия, у нее одна большая миссия, несколько маленьких. Одна большая – это выращивание новой региональной элиты журналистской. В стране просто остро необходимы новые кадры в региональных СМИ, которые были бы ответственны за каждое свое слово и за то, что происходит в России. Идеологически мы же не политическая организация, мы общественная организация. В плане политических пристрастий нам ближе «Единая Россия». И потому, что чисто из эгоистических даже соображений, потому что сейчас реальная власть «Единая Россия» в стране. Когда мы хотим, чтобы наши молодые журналисты разбирались в происходящем в стране, то мы считаем, что эффективнее разговаривать с реальными политиками.
Не так давно в Томске была создана Ассоциация молодых специалистов в области медиакоммуникаций. Идея, по словам инициаторов, проста. Профессиональное сообщество разобщено. Молодыми журналистами в регионах никто не занимается. Нет преемственности. Журналистика и пиар пересекаются. Нужно объединяться. Но для этого нужна и поддержка сильных. Ольга Дубровская, журналист, инициатор создания Ассоциации молодых специалистов в области медиакоммуникаций.
Идея создания ассоциации появилась из того, что в Томске полностью отсутствует работа Союза журналистов, ну вот как организация, которая должна работать с журналистами. Так вот, Союз журналистов никак вообще не работает с молодыми журналистами. А профессия становится все моложе и моложе, журналистов все больше и больше молодых. Мало того, в последнее время эта профессия очень сильно пересеклась с пиаром. Нет никакого обучения, нет ни грантов, нет ни гостей сюда, журналистов взрослых, с которыми можно было пообщаться. И вообще, Союз журналистов сейчас... Сейчас, да, члены Союза журналистов. Вот вся журналистика в Томске молодеет, а Союз журналистов становится, мягко сказать, все взрослее и взрослее.
Тут-то и появилась «Медиакратия», которая предложила томским журналистам отказаться от идеи собственного объединения и стать региональным отделением «Медиакратии» в Томске. Ольга Дубровская.
В общем-то, примкнуть к какой-то более сильной и не томской структуре – это идея хорошая. Но главное, чтобы эта структура не имела никакого отношения к политике. Вот этого хочется меньше всего. Если медиакратия аполитична, то я не вижу в этом ничего плохого. Если медиакратия – это прополитическая какая-то организация, то я не хотела бы, чтобы наша вот ассоциация входила в нее. Если в основе деятельности нашей ассоциации будет лежать какая-то политическая подоплека, то тогда вообще теряется всякий смысл.
Журналисты сомневаются. Тем не менее, предложение сделано, и членам Томской ассоциации предстоит его обдумать и принять решение. Ирина Жилавская, ректор Томского института информационных технологий, руководитель ассоциации.
То, что сегодня обществом, вот так, властью оказалась востребована молодежная журналистика, с одной стороны, это объективный совершенно процесс, потому что выросла плеяда молодых, очень интересных журналистов, которые начинают задавать вопросы, которые начинают влиять. Конечно, это не может не привлекать власть. Поэтому это объективно. Если это пойдет на пользу самим журналистам, это хорошо. Потому что он предлагает профессиональное обучение, он предлагает стажировки. Тоже, конечно, привлекательно. Но есть и минусы, конечно. Вот это вот какая-то такая политическая уж очень зацикленность.
Томская ассоциация молодых специалистов в области медиакоммуникации взяла тайм-аут. По словам руководителя ассоциации, решения будут принимать сами ребята. Им предстоит взвесить все за и против. Профессиональные принципы и медиакратия оказались на разных чашах весов. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через минуту слушайте сводку новостей часа. А пока объявление. В 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге, председатель Совета судей Санкт-Петербурга Виктор Шашкин. Обсуждаться будет состояние судебной системы в России. Напомню, в 7 часов вечера по Москве после новостей повтор завтра в 4 утра. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», еще одна рубрика «Один день в истории Радио Свобода» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока» в конце часа, как всегда. На этот раз выпуск из... На этот раз «История Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Ну, а пока в Москве 16 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. Первый черный ящик, найденный в понедельник, уже передан для расшифровки. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, который сегодня прибыл в Москву, на родине обвиняется в организации нескольких громких убийств и покушение на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В Архангельске суд решает, помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды, в числе прочего, заявил, что Закария Мусауи, приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае в Индонезии. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал разъяснений в связи с гибелью 16 мирных жителей во время недавних ударов ВВС коалиции по деревне в провинции Кандагар. Военные утверждают, что в деревне укрывались талибы и что по ним были нанесены точечные удары. На восточно-сургутском месторождении компании «Сургутнефтегаз» произошел разрыв нефтепровода. Несколько тонн нефти попали в местную реку. Не исключено загрязнение и реки Обь. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
24 мая 1984 года О них рассуждает Сергей Довлатов. 24 мая 1987 года.
Дело происходило в эпоху хрущевской оттепели. Был у меня в Ленинграде друг, живописец. Работал в манере трансцендентного гедато-пероморфизма или чего-то в этом роде. Очень сложный был человек. Короче, однажды друг мне сказал: «Я, понимаешь, страшно утомился. Надоели высокие материи. Я решил отдохнуть, пожить естественной жизнью среди простых, бесхитростных людей. Наймусь в котельную, поработаю обыкновенной лопатой». Мой друг исчез. Через неделю появляется, рассказывает. Поступил, говорит, на работу. Напарники вроде бы симпатичные. Алик, Шурик и Вадик. Простые такие ребята, незатейливые. Выдали нам инструмент, пошли мы шуровать. Поработали до обеда, сели, помолчали. Вдруг Алик поворачивается ко мне и спрашивает: «Извините, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона и Шонберга?» «Я, понимаешь, — рассказывает художник, — даже бутерброд свой выронил. Оказывается, Алик — композитор-авангардист, Шурик — йог, а Вадик — поэт-метафизик. Лишние люди. Возьмите любое неформальное учреждение, пункт, где нанимают сторожей, ночных уборщиков, смотрителей фасадов, есть такая странная профессия. В любом подобном коллективе вы непременно обнаружите либо юриста, либо писателя, либо ученого, либо инженера. Кстати, именно смотрителем фасадов работал несколько лет мой друг, поэт и художник Алексей Хвостенко. Иосиф Бродский сменил в своей жизни три десятка шарашкиных контор. Поэт Владимир Уфлин некоторое время работал уборщицей. Так и было написано в его трудовой книжке. Что ж, было бы замечательно, если бы подпольные философы, художники, люди с обостренной совестью и нравственным целомудрием выбрались из своей тины, влились в перестройку, пользовались бы всяческой гласностью. Таких людей не слишком много в общей массе, и они необходимы, я думаю, любому обществу, потому что вокруг них создается особая атмосфера плодотворного, отрезвляющего скепсиса, всего того, без чего люди решительного действия могут в запальчивости привести нас к необходимости очередной перестройки. Разумеется, необходимы люди, которые умеют тушить пожар, но... Может быть, еще большую ценность представляют те, кто раньше других обнаруживают легкий дымок и тихими интеллигентными голосами восклицают «Караул! Горим!».
Радио «Свобода» продолжает передачу «Писатели у микрофона».
О лишних людях размышлял Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 24 мая 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы приносим извинения за технический брак в записи Сергея Довлатова, но, сами понимаете, старинная пленка. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из любопытных новостей последних дней не политическая, а научная. Как выяснилось, воздействие свинца уменьшает объем мозга. Об этом и о других научных новостях Александр Сергеев.
Объединенный институт генома при американском министерстве энергетики объявил о завершении масштабной работы по расшифровке генетического кода сразу 100 различных микроорганизмов. Сообщение об этом было сделано на проходящем сейчас во Флориде съезде американского микробиологического общества. На сегодня Объединенный институт генома уже расшифровал или ведет расшифровку генетического кода для 380 организмов. Это больше, чем любая другая организация в мире. Ежемесячно институт прочитывает более 3 миллиардов букв генетической информации. Космический телескоп «Хаббл» впервые в мире получил изображение далекого квазара, состоящее из 5 четко выраженных элементов. Квазары являются компактными источниками и находятся в миллиардах световых лет от Земли. Несколько частей в изображении квазара возникает из-за эффекта гравитационного линзирования. Свет квазара, проходя мимо массивной галактики, искривляется в ее поле тяготения. При этом изображение как бы распадается на несколько бликов. Их число и форма зависят от строения галактики линзы. Найденная сложная линза позволит многое узнать об особенностях распределения массы внутри галактик. У людей, подвергавшихся воздействию свинца, спустя десятилетия происходят значительные изменения в мозгу. В журнале Американской академии неврологии опубликованы результаты обследования 532 бывших служащих химического завода. В среднем они около 8 лет проработали на производстве, где использовался свинец. С тех пор прошло не менее 18 лет, в течение которых никто из них больше не подвергался воздействию свинца. Тем не менее, у 36% участников исследования обнаружено уменьшение объема белого вещества мозга по сравнению с контрольной группой. Также отмечено, что потери в массе мозга связаны с интенсивностью и длительностью работы со свинцом в прошлом.
Александр Сергеев. Новости науки.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит литературная тема. В Москве объявлены лауреаты новой национальной премии в области детской литературы. Премия называется «Заветная мечта», спонсируется частными компаниями и присуждается впервые. Главой жюри премии стал известный детский писатель Эдуард Успенский. Театрализованная церемония награждения лауреатов прошла на площадке театра акробатов «Деля Гарда» на территории завода имени Орджоникидзе. Там побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Если бы не два замечания ведущей вечера Тины Канделаки, которая, во-первых, с несколько фальшивым упоением вспоминала пионерское детство, а в финале церемонии призвала не отдавать наших детей на откуп Шрекам и Бэтменам, то можно было бы считать церемонию совершенно удавшейся. Акробаты неожиданно спускались на своих тросах из-под крыши, чтобы вручить цветы лауреатам. Свет, звук, экран с трансляцией программы «Ералаш», падающий на зрителей серебряный дождь и разноцветные воздушные шары – все это было совершенно уместно. Жаль только, как заметил в кулуарах директор журнала «Ералаш» Борис Грачевский, что о писателях-лауреатах, о детской литературе на церемонии совсем не говорилось. Но члены жюри успели высказаться до начала шоу. Эдуард Успенский сказал, что в прочитанной им литературе не было ничего революционного, но были некоторые ростки революционности. А главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов рад, что правила написания детской литературы не изменились.
По-настоящему работают только книжки про доброе и про хорошее, а про борьбу с плохим не работают, являются чушью и белибердой. Ни криминальный боевик из жизни богатырей, защищающих царя-батюшку от происков пекла, ни рассказ о том, как транснациональные корпорации пытались торговать наркотиками в одной отдельно взятой деревне, не дают ни уму, ни сердцу, ни малейшего движения. Литературный талант и параноидальная уверенность, что кругом враги, они в одном человеке не соединяются. Это большая удача, дает нам много надежд.
Премия вручается по 8 номинациям. Главную, большую премию, то есть 450 тысяч рублей, получил 36-летний писатель из Израиля Фред Адра за книгу «Лис Улисс», рассказывает Александр Гаврилов.
На месте журналиста газеты «Жизнь» я бы назвал эту книжку «Кодом да Винчи для маленьких». Это книжка, которая включает в себя некоторый заговор, включает в себя некоторую мистическую тайну, некоторый элемент просто чистого авантюризма. И это довольно изящно. А если говорить о, так сказать, призе зрительских симпатий, вернее, симпатии жюри, книга, которая потрясла всех членов жюри своей чистотой, верностью традициям, с одной стороны, а с другой стороны, своим совершенством и литературным изяществом, я говорю о повести «Класс коррекции», которая и является, на мой взгляд, одним из главных открытий этого года.
Автор повести «Класс коррекции» Екатерина Мурашова вместе с еще 5 детскими прозаиками получила малую премию «Заветная мечта». Учредители премии заявили, что по ее итогам будут изданы несколько книг лауреатов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня год со времени знаменитого отключения электричества в Москве. Тогда событие наделало много шума, в частности, политического. О том, как вспоминают его сегодня, Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Власть и энергетики оказались не готовы к российскому экономическому росту начала века. Так начинается статья под заголовком «Обесточенная экономика», которую сегодня можно найти на интернет-сайте «Газета.ру». Автор текста Игорь Иванов напоминает, что завтра, 25 мая, Москва отмечает годовщину блэкаута, или масштабного отключения электричества в южных районах города из-за аварии на подстанции Чагина.
Собственно, год назад Москва впервые реально столкнулась с масштабной техногенной катастрофой. Наверняка вы помните, как примерно 5-6 лет назад министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу предсказывал пик техногенных катастроф на 2003 год. Именно тогда, по расчетам главы МЧС, должно было в массовом порядке начать выходить из строя отслужившее свой срок оборудование, установленное еще во времена СССР. Поначалу этот прогноз воспринимали достаточно серьезно, однако затем эта тема наскучила, и ее в конце концов замотали. Да, и масштабных техногенных катастроф в 2003 году не случилось. Катастрофа произошла 2 года спустя, когда столица в результате аварии осталась без света. Причина кризиса в общих чертах известна. Потребление электроэнергии не только вернулось на уровень развитого социализма 1989 года, но и даже превысило его примерно на 25%. Адекватного количества генерирующих мощностей РАО ЕС, увлеченное разделом собственного имущества, речь о реформе электроэнергетики предоставить не смогло. В результате в один из моментов элементов высокой нагрузки на сеть, маленькая авария переросла в глобальную катастрофу.
По словам Игоря Иванова, автора текста на сайте Газета.ру, самое, пожалуй, неприятное – это то, что в зоне риска находятся 14 регионов, где уровень потребления превысил достигнутые в советский период показатели.
Совершенно очевидно, что власть, сектор – это государственный, и энергетики оказались не готовы к бурному экономическому росту начала века. На протяжении 90-х у них был огромный запас прочности. Советские еще мощности перекрывали потребности кризисной экономики с огромным запасом. В течение буквально нескольких лет устойчивого роста экономики этот запас был полностью израсходован, к чему энергетики оказались полностью не готовы. Ведь как раз эти 5-6 лет бурного роста они занимались в основном переделом собственных активов. Как это ни удивительно, но в ходе передачи активов с баланса на баланс новых энергетических объектов почему-то не возникло.
Именно эта неготовность, по мнению Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру», может стать тормозом развития экономики.
Российская экономика оказалась не готова к промышленному росту. А то, что наследство, доставшееся от советских времен, вся инфраструктура, выстроенная в советские времена, потихоньку разрушается, на месте ничего не становится, было здесь в конце 90-х годов. В конце 90-х годов говорили о том, что вот-вот сейчас начнется экономический подъем. Но, как выяснилось, обозначая обе проблемы, никто не подумал свести их воедино. И если экономический подъем еще сколько-то продлится, то пора бы подумать уже об инфраструктуре для развития страны, потому что дальше так продолжаться не может. Надо производить больше электроэнергии и разумнее ее тратить, потому что у нас многие используемые на производстве технологии, технологии 70-х годов, с огромными энергозатратами. Тогда это тоже проблема, о которой тоже пора думать, и о которой, к сожалению, в весь предшествующий период, включая советские, не особо-то и думали, есть электричество и есть.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города. В Архангельске суд решает помещать ли под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бин Ладену. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах «Свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главные экономические темы дня, курсы валют, репортажи – все это в экономической панораме Ивана Трефилова.
Министерство экономического развития и торговли России планирует к 2010 году добиться увеличения доли занятости населения страны в малом бизнесе до 50%, а доли этого сектора ВВП до 40%, сообщил сегодня руководитель министерства Герман Греф. При этом доля малых предприятий, в общем числе российских компаний, должна достичь 80%. По данным министра, в начале 2006 года в России было зарегистрировано примерно 980 тысяч малых предприятий, что составляло 44% всех юридических лиц. Герман Греф отметил, что это в два раза меньше, чем в развитых странах мира, и этот разрыв, по его мнению, необходимо постепенно ликвидировать.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей, и мы для себя такую цифру поставили, это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост, и это требует очень серьезных усилий всех уровней властей, начиная с муниципального уровня.
В связи с этим правительство России одобрило сегодня меры по поддержке в стране малого предпринимательства. Одной из основных задач властей, как отметил премьер Михаил Фродков, должно стать снижение административного давления на предприятия малого и среднего бизнеса.
Предприниматели продолжают испытывать избыточное давление со стороны контролирующих и надзорных органов, которые в отдельных случаях ущемляют интересы предпринимателей, предъявляют им необоснованные требования, что создает, кстати сказать, реальные условия для злоупотреблений и коррупции.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, в соответствии с которым Центральный банк утверждает графическое изображение российского рубля в виде знака. Кроме того, Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении проект закона, запрещающего официальным лицам использовать в публичных выступлениях любые финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте. Согласно проекту, оценки бюджета, сделок или цен на товары, если они не относятся к сфере международных экономических отношений России, должны представляться исключительно в рублях. В перспективе депутаты планируют установить подобные требования и к другим должностным лицам, а также к предприятиям торговли. Говорит представитель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Валерий Гребенников.
Запретить всем гражданским служащим, депутатам Государственной Думы, всем должностным лицам, а также всем торговым организациям, всем учреждениям, так или иначе обозначающим цены товаров, услуг, работ, всем учреждениям, рекламирующим товары и так далее, Это очень большой перечень. Использовать в качестве единицы любую условную единицу, под которой зашифровывается обычно либо доллар США, либо евро, и использовать для этих целей только указание на цены на все на это в рублях.
Государственный Сбербанк России технологически готов предоставлять частным лицам услуги по продаже акций российских компаний при их первичном размещении на фондовом рынке. Как сообщила сегодня заместитель председателя правления банка Белла Златкис, на прошлой неделе Сбербанк закончил разработку технологии, которая позволяет клиентам практически в любом городе страны подавать заявки на приобретение таких ценных бумаг, размещаемых как в России, так и за рубежом. Эта система, по словам представителя Сбербанка, может применяться при первичном размещении акций любой российской компании. Государственная Дума России планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Разработчики законопроекта предлагают создать специальное ведомство, которое будет определять, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предполагает государственной монополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Валерий Драганов.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. Монополия – это учет, это уплата соответствующих платежей, и это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции, они же ведь должны получить по смыслу нового закона из государственных рук это сырье, и если это криминальная компания, то это невозможно по определению.
В ближайшие 25 лет в России, чтобы сохранить в электроэнергетике нынешнюю долю атомных станций, необходимо построить 40 новых энергоблоков, заявил в ходе визита в США руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Сегодня в России на 10 атомных станциях работают 35 энергоблоков, а их доля в производстве электроэнергии составляет примерно 15%. Во всем мире насчитывается около 450 действующих атомных энергоблоков, из них почти четверть Соединенных Штатов. В целом атомные станции производят сегодня 16% всей электроэнергии мира. Компания экспресс-доставки и логистики DHL, входящая в немецкое почтовое ведомство Deutsche Post, планирует в течение следующих 4 лет инвестировать в Россию 250 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. В первом квартале 2006 года объемы бизнеса DHL на российском рынке экспресс-доставки увеличились более чем на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на четверг 34.58. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Министерство иностранных дел Израиля запустило в интернете новый проект, цель которого – улучшить имидж страны и познакомить мир с израильтянами при помощи историй, рассказанных ими самими в собственных видеороликах. Об этом проекте корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам создателей проекта, израильтян в мире знают мало. Народ и сам сравнительно невелик, около 7 миллионов, и история его, не считая библейской, начинается лишь с середины прошлого века. Мировые средства массовой информации много говорят о ближневосточном конфликте, ровеснике Израиля, но эта информация, конечно же, не дает представления о повседневной жизни и жителях Израиля. Восполнить этот пробел взялись с благословения Министерства иностранных дел Израиля создатели сайта «Израильский видеоблог», на котором израильтяне рассказывают сами о себе. Представляет этот проект Тамар Абрамовец, одна из инициаторов создания сайта. Израиль – страна постоянного обновления. Две трети живущих здесь более чем 6 миллионов людей – иммигранты или дети новых иммигрантов. На улицах Иерусалима или Тель-Авива я встречаю людей отовсюду – из Аргентины, России, Эфиопии. Новые иммигранты привозят с собой много нового. Новые звуки, новые запахи, новые вкусовые ощущения. В этом блоге вы познакомитесь с самыми разными лицами и голосами Израиля, от певцов, художников и танцоров до самых обычных людей, каждый из которых готов раскрыть перед вами свой уникальный, неповторимый мир. Целевая аудитория видеоблога – молодые американцы от 16 до 30 лет, привлечь внимание которых с помощью традиционных пиар-методов практически невозможно. В этой возрастной группе очень мало знают об Израиле, даже те, кто интересуется страной, и часто негативно относятся к израильской внешней политике. Новый видеоблог в интернете появился с подачи израильского консульства в Нью-Йорке. Создатели видеоблога приглашают всех израильтян, кто умеет пользоваться видеокамерой и имеет что рассказать и показать миру, присылать свои видеоролики для размещения в блоге. МИД хочет таким образом показать американцам и всему миру Израиль, который почти никто не знает. Не воюющий, а творческий и разнообразный. Типа Пупа – чудо, типа Пупа – потрясающее действо. Типа Пупа – психоделическое красочное движение, танец. Типа Пупа – это улыбка, невинность, много юмора. Хореографическое действо труппы типа Пупа Йос Юнгмана трудно ассоциировать с израильским или каким-либо другим национальным искусством, но альтернативное искусство на то и альтернативное, чтобы не вмещаться в привычные классические рамки. Типа Пупа – это способ отвлечься от каждодневных забот и окунуться в мир волшебства. Неважно, что ты хочешь сделать, нужно только очень захотеть, и это произойдет. В ролике призыв ко всем ученым-гениям говорится о проекте «Бистек» – группы студентов, выпускников и преподавателей Технологического института «Технион» в Хайфе. По словам Ярона Илиор, студентов, представляющих «Бистек» на сайте, цель проекта – создание модели компании будущего. Three grand prizes of 50, 30 and 20,000 new Israeli shekels to the top three business plans competing. Конкурс «Бистек» предусматривает денежные премии в 50, 30 и 20 тысяч шекелей за три лучших бизнес-плана. Около сотни групп участвует в конкурсе под руководством ведущих специалистов Израиля в области финансов и права. В жюри «Бистека» представлены признанные специалисты в области управления, бизнесмены и профессора Техниона. Приходите участвовать в конкурсе будущего года. На сайте видеоблога можно познакомиться с ночной жизнью Тель-Авива, красочной и увлекательной. Скульптор-модернист Орна Бенами покажет вам свои оригинальные работы из металла. В дальнейшем создатели сайта намереваются разместить здесь видеоинтервью с учеными и писателями, беседы с солдатами, экскурсию на джипах по голландским высотам и по пустыне Негев, а также по лучшим ресторанам и винокурням страны. Конечно, видеоблог, созданный под эгидой МИДа, может вызвать недоверие скептиков. Но Тамара Абрамовец, обращаясь к особо недоверчивым посетителям сайта, заявляет в защиту своего детища следующее.
Некоторые циники скажут: вот еще один представитель Израиля, еще одна реклама правительства, твердящая: Израиль — прекрасная страна. Однако цель сайта на самом деле — по мере возможности познакомить вас с таким многоликим и красочным образованием, каким является израильское общество. Израиль, по ее словам, это плавильный горн, вливаясь в который выходцы из самых различных стран в итоге становятся частью единого народа – израильтянами. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема культурная, праздничная. Сегодня отмечается День славянской письменности, День Кирилла и Мефодия. О том, как его отмечали, что значит этот праздник и как в России вспоминают Кирилла и Мефодия, помнят ли о них, обо всем этом в следующем часе нашей программы. Естественно, и политические темы, о пресс-конференции Игоря Георгадзе, о военных планах Китая, многом другом. Через минуту теперь уже. Оставайтесь на наших волнах.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.